Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» и психолог клуба «Встреча», клуба православных знакомств Лена Магвай. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Очень интересная тема – православные знакомства. Кто-то, конечно же, с рождения в вере, и он ориентирован на то, что должен встретить человека, который тоже разделяет его религиозные убеждения. Кто-то пришел в молодости, в юности, и вдруг круг его общения становится ему непривлекательным. Он хочет человека, который верующий, не просто верит в Бога, а воцерковленный. И вот здесь начинаются проблемы. В университете, на работе, старые знакомые, они все не подходят, они все отпадают. Понятно, что когда этот человек сам закрывается, у него какие-то свои, да, может быть, ложные установки, но тем не менее, факт в том, человек ищет себе половинку, у него не получается найти. Давайте поговорим о том, почему не получается, чем вот эта вот православная молодежь отличается от светской молодежи, которая тоже не может найти половинки, какие у них есть проблемы и как нужно с ними работать, чтобы от этого избавиться и, наконец-таки, обрести семейное счастье.
Ну, каждая история индивидуальна. Дело даже не в том, что кто-то из нас воцерковленный, а кто-то нет. Потому что история наших городских клубов, молодежных, туристических, молодежи, которая выросла из воскресных школ, из скаутских организаций, показывает, что есть люди, которые в процессе находят себе половинку, пару, а есть те, которые выбирают и которые, ну, им 40-50, они все еще молодежь, они все еще выбирают. Тут, наверное, проблема в том, что, во-первых, нам всем кажется, что у нас есть только одна попытка, и что если я кого-то выбрал, это вот навеки вечные, это вот насовсем. И чтобы не соблазнить другого, чтобы самому не соблазниться. Люди торопятся. И когда в паре один торопится, а второй еще недостаточно уверен, это приводит к тому, что пара распадается. Хорошо, когда у людей может быть опытный общий духовник, или ну, там они, каждый у своего духовника, и батюшка приглашает на беседу молодых людей, и объясняет, что можно не торопиться, что не обязательно там сразу жениться, надо, может быть, вместе съездить в паломническую поездку, сходить в поход, в конце концов помочь друг другу сделать ремонт. Ну, есть какие-то бытовые вещи, которые вот прямо показывают, твой это человек или нет.
Особенно ремонт.
Особенно ремонт. Я в свое время так мужа взяла с собой в археологическую экспедицию, потому что я прямо понимала, что если вот я возьму его, и мы там не разругаемся в пух и прах. Я училась тогда на историка. И, ну, вот мы были такой вот молодежью. Мы были при миссионерском отделе молодежью. И там тоже были ребята, которые в итоге стали парами, которые в итоге многие стали там батюшками, матушками, многодетными. Но тут нужно иметь именно внутри право себе на то, что да, я могу ошибиться, но я рискую в том, что я вот выбрал человека, и я в чем-то его подожду, в чем-то сам уступлю. И нужно понимать, что идеально не получится точно. А кто ищет идеальность, и ему недостаточно все время что-то в себе, и, ну, ему недостаточно пока денег, у него нет пока квартиры, там еще что-то, да, или он недостаточно чист еще, да, человек работает внутренне над собой, или ему кажется потом, что недостаточно все. И в клубе «Встреча» это как бы видно, даже по чату, что люди друг другу все время показывают, что вы недостаточно.
Вот, кстати, это тоже очень такая интересная история, да, что с одной стороны мы, как православные люди, должны с пониманием относиться к другим, к ближним, да, но тем не менее, когда слушаешь высказывания православных молодых людей по отношению к тому, какая должна быть девушка, там прям огромный список, светские парни намного менее притязательные, и наоборот, у православных девушек тоже огромные списки. И самое интересное, что большой вопрос, соответствует ли человек с запросами, да, тому, о ком он мечтает, сам-то он будет какую-то, может быть, интерес какой-то представляет для человека, да, которым он представляет себе, мечтает. И вот они никак не могут состыковаться. И у одного запросы, у другого запросы.
Мне кажется, если будут не запросы, а будет внутреннее ощущение, что я достаточно целостный. Я достаточно
целостный. Вот смотрите, это же вот такая вот тонкая грань. Люди, которые занимаются обычной психологией, читают, ходят к психологам, да, да, они говорят, я должен быть целостный. И я выбираю себе партнера, потому что нам вместе хорошо, ну, вместе лучше, но и по одному тоже нормально. А православная ведь общественность ориентирует нас на то, что одна плоть, мы должны быть вот прям половинками одной целой. Мы не... Как это? Да, я выбираю себе мужа, но мне и без него нормально. Это что такое вообще?
Я со светскими психологами полностью согласна. Вот смотрите, молодые люди женятся, венчаются. И понятно, что ну, в 80% достаточно быстро у них появляется маленький ребенок. Муж уходит на работу утром, мамочка остается с маленьким ребенком одна. Если она вполне самодостаточна, она найдет себе, пока ребенок, например, спит, какое-то хобби, что-то приготовить, пообщаться с подружками. Она бесконечно не названивает своему мужу, что ты, где ты, когда ты придешь. Она его не контролирует. И он спокойно делает свою работу. Он в прекрасном настроении приходит домой. Два этих мира вечером встречаются. Они малыша положили спать, они пьют вместе чай, вместе совершают молитву, не знаю, смотрят фильм, еще что-то, да. Ну, чем это отличается от того, что говорят светские психологи?
Вот то, что вы рассказываете, мне кажется, к такой модели могут подойти такие уже взрослые, осознанные люди. И, к сожалению, эта осознанность происходит, вот почему я сказала взрослая, с возрастом. Потому что часто, когда пары объединяются в 18-20 лет, да, у них еще какое-то представление, что мы как попугайчики-неразлучники, всегда вместе, какие-то вот, не знаю, розовые представления. Да, когда человеку уже 30 и больше 30, он уже по-другому смотрит на это, он уже не хочет быть постоянно рядышком, просто из каких-то, может быть, ну, действительно, просто из жизненного опыта уже. А как вот 18-20 ведь не объяснишь, что, ребят, так не надо. Ну, конечно, объясняют, пытаются объяснить, но они говорят, ну, мы сами знаем, у нас так не будет.
Ну, мне кажется, как раз молодые пары, когда женятся, все немножко проще, потому что опыта нету. Ну, есть только образ, который есть там родительский или там крестных, еще кого-то. И, ну, набиваются совместно шишки. Тараканы у всех в голове молодые, их можно перевоспитать. Ну, возникают какие-то сразу вот бытовые, да, вещи, что молодой семье нужно, а не каждый из родительского, например, гнезда, да, вышли. И получается, что нужно или общежитие, там какой-то ремонт, еще что-то. А когда люди ищут себе пару в 40 лет, и когда при этом человек прожил один все это время, или там с мамой сначала, а потом один, тут гораздо сложнее, потому что уже очень много прямо закостенелых таких,
ну и молодых прочных, тоже много.
Прочных таких уже привычек. И когда ты видишь, что человек по-другому, ну, например, даже в той же православной среде есть. Вот два человека лет по 30 поженились. И выясняется, что они в православии были немножко в разных народных традициях. И оказывается, например, у супруги есть традиция, ну вот там прямо соблюдать чистый четверг, например, или там какие-то пасхальные свои особенности, да, даже кулинарные. А муж искренне считает, что после 12 ночи совершенно нельзя вкушать пищу, потому что, ну то есть у него какие-то деревенские, да, деревенское такое православие, и интеллигентная супруга на это смотрит и говорит: ну, мы же с тобой встречались, разговаривали, ничего такого вообще не было. Выясняются вот такие особенности, и поэтому приходится как-то разговаривать, как-то выяснять, принимать, что вот мой супруг, вот он такой, супруга моя вот такая. Но в первую очередь, мне кажется, нужно снизить градус напряжения. от того, что я обязательно должен жениться, я обязательно должен жениться и умереть потом в один день, я обязательно должен жениться и стать многодетным.
А это вообще возможно снизить этот градус? Потому что все вокруг женятся и сразу же рожают детей, практически сразу же.
Не все, тебя тоже ориентируют не все вокруг женятся и сразу рожают детей. Этим летом была такая прекрасная история в моей жизни, когда я увидела в соцсетях прекрасную пару, которая вот венчалась у нас здесь в Первоуральске много лет назад. Это была одна из первых таких семинарских свадеб, которые я видела. Я увидела, что они летом родили прекрасную дочку. И для меня это было прямо чудо, потому что люди прожили в браке 20 лет, и вот они родили наконец-то дочку. Поэтому в первую очередь должна быть вера, и между супругами в первую очередь должна быть любовь. Остальное все вторично.
Я хочу сделать акцент на том, может быть, о том, что все-таки, приходя в церковь, человек молодой слышит о том, что некоторые высказывания психологов, они там от лукавого, они про собственный эгоизм, они про собственный комфорт и так далее и тому подобное. В семье ты должен уступать постоянно, и не то, как говорят там психологи про компромисс, про еще что-то, а вот именно, ну, Елена, это же нельзя отрицать. Но у нас же сплошь и рядом вот это вот. Про то, что сразу же там мужа слушать, про то, что детей рожать. И девушка-то, может быть, и не против. Парень тоже не против. А потом, так как это очень такое теоретичное все, оно сталкивается с реальностью, которая очень такая, очень, очень приземленная эта реальность. И нету советов, как поступать в этой реальности, потому что даже в самых, не знаю, хороших, добрых книгах православных про брак, там про это не написано. Там написано, что жена плачет, муж там вытирает слезу. Это очень красиво. Но в реальности вот нет таких ситуаций.
Почему жена плачет, да?
Да, потому что ты виноват начинается. А как про это скажешь?
Ну, тут смотрите, нас никто не заставляет идти под венец. И кого что-то не устраивает, ну, они так до 40, до 50 лет ищут, да. Кто-то в какой-то момент просто понимает, что я создан для чего-то другого. И быть полезным в этом мире можно, найдя себе какое-то служение, найдя себе какую-нибудь прекрасную работу, которая для людей, педагогическую, там, благотворительную, что-то творческое, да, и, ну, прямо посвятить этому свою жизнь. Православные браки не все крепкие, они тоже распадаются, там тоже бывают много разных сложных ситуаций.
А это же тоже такой большой удар по...
В клубе «Встреча» как-то мы проводили встречу такую, да, маленькую группу такую терапевтическую, и я придумала тогда для тех, кто уже нашел себе пару, даже кто еще, может быть, не женился, каждое утро задавать себе вопрос. Сегодня я выбираю этого человека? И реакция у ребят была очень интересная.
Вариантов нет.
Ну, просто вот смотрите, мы же вот сами с собой живем каждый день. Мы когда-то можем ошибиться, когда-то можем сильно нагрешить, когда-то можем сделать что-то прекрасное и потом возгордиться этим. Да? Когда-то можем заболеть и быть совершенно вредным человеком, потому что у нас что-то болит. Но мы же православные люди, мы же лишний раз жаловаться не должны, поэтому мы просто будем бурчать, там вот как-то вот себя так вести колюче, но никогда не скажем, что нам нужна помощь, или мы сейчас плохо себя чувствуем, можно я, пожалуйста, один побуду, да, сегодня. И если то же самое рассматривать, но при этом мы с собой-то живем все время, каждый день. Мы просыпаемся, и нам себя приходится выбирать, хошь не хошь. А то же самое, например, с детьми. Ну, никто же из нас не скажет, что-то у меня не получилось, я ребенка, пожалуй, у меня возврат. да. Но почему-то в браках сейчас принято, что если что-то не так, тут же нужно вот выставлять вещи или там как-то прямо, да. Ну, то есть в светских это вообще легко, ну и в православных тоже начинается вот это вот ты недостаточный. Чаще всего обвинение такое бывает самое распространенное. Ты недостаточный. То есть ты недостаточно духовный, тебе нужен от меня, ну, не знаю, например, только супружеский долг, да? Вот это очень распространенный запрос на психологическую консультацию. И получается, один из супругов, он, ну, как-то себя воспринимает потом ущербно, что я что-то делаю не так. А что я делаю не так? Я просто люблю, и я хочу как-то вот быть ближе, быть нежнее, быть в контакте. А второй, он не хочет быть в контакте. У него какая-то своя проблема. Но он ведет себя так, как будто виноват именно его супруг. Да? Ты что-то делаешь не так. Поэтому если задавать себе вопрос, я сегодня выбираю этого человека, и если вдруг промелькнула мысль, а сегодня я не выбираю, прям задать вопрос, а почему я сегодня не выбираю? А потому что вчера, например, я пришел с работы, очень устал, а меня никто не вышел, не обнял. И просто сказать, ты знаешь, мне нужно было, чтобы вот меня обняли. Или, ну, с другой стороны, да, вот я весь день была дома с детьми, устала, я очень надеялась, что ты вот придешь и выпьешь со мной чаю, а ты ушел в гараж машину ремонтировать. Поэтому если сразу проговаривать, что не так.
Елена, вот я начала как раз с того, что у православных молодых людей свои какие-то проблемы, но вы так улыбнулись на меня, посмотрев. Скажите, действительно есть какие-то свои? Вы вот сейчас немножко называете особенности, так сказать, но есть ли какие-то, или это такие же, как у всех? И если такие же, как у всех, то тоже. Какие, почему есть категория людей, которые вроде бы как хотят найти свою половинку, но им уже 30, 35, 40, и ничего не происходит?
Эти люди, как-то в чате я прямо не сдержалась и назвала их хорьки-теоретики. Ну, у нас на истфаке был такой популярен такой термин, что вот есть такие хорьки-теоретики. Ну, то есть теоретически они все знают, как правильно, как надо. У них все по букве закона. Они знают, что Господь должен быть на первом месте. Они все знают про то, как быть бессеребренником. И когда возникает вопрос, что, ну, нужно, например, встречаться, то у них, ну, есть такой затык, что нужно тратить деньги, например, на то, чтобы с девушкой встречаться, да? А точно ли мои вложения будут оправданы? Ну, это ужасно на самом деле звучит. Но очень много таких вот прямо тенденций.
А это, кстати, зависит, интересно, от дохода молодого человека или не обязательно?
Ну, это не всегда зависит. Но я вам могу сказать, что... Ну, так получается, что в православной среде достаточно большой процент людей, которые воспринимают церковь и все, что в ней происходит, что церковь, она как мама, она как большая кормящая мама. Человек приходит, и вы должны взять на ручки, согреть, дать ему теплую материнскую грудь, накормить его молоком, а он ничего не должен делать. И то есть возникает вопрос, если вот у вас православный психолог, почему он берет деньги? Должно же быть все бесплатно, в церкви же все бесплатно. Ну, если в ответ задать человеку вопрос, а что с десятиной? Ну, если каждый бы из нас точно свою десятину отдавал в церковь, наверное, все было бесплатно. Ну, тут можно умолчать на этот вопрос в ответ, да. Поэтому... Конечно, все очень индивидуально. И я бы не сказала, что есть прям четкие православные прямо проблемы. Но строгость соблюдения некоторых законов и когда... Это бывает и уже в браке, когда один из супругов гораздо строже постится, когда он соблюдает прямо монастырский устав, а она кормящая мама, и, ну, она просто падает в обморок, если ей начать соблюдать, да, строже. И вот возникает, что ты неправильная, например. Это прямо то, что я говорю, это не придуманные истории, это за большой опыт даже, ну, какой-то жизни в церкви, такие жизненные истории, которые еще были еще до психологической моей практики. И когда нужно иногда прямо в паре понять, что есть вот у нас такой конфликт, и нужно обратиться к кому-то. Ну, к кому обратиться? Ну, можно обратиться к батюшке, ну, чтобы он как-то разрешил, что нужно делать, да?
А вот тут вот ведь тоже проблема в том, что да, у нас сейчас достаточно много православных психологов, и некоторые приходы, они прям активно приглашают. Но при этом все равно вот это вот мнение о том, что православному человеку психолог не нужен, о том, что можно сходить к батюшке, а батюшка может дать совет из серии «молитесь», и все у вас будет хорошо. Просто искренне молитесь.
Любому человеку не нужен психолог. Каждый человек может жить так, как он привык. Ездить вот на своем паровозике жизни по кругу, как вот на карусельке. Ездить, и все будет одинаково. Ну, как бы так можно. Но если хочется что-то изменить, нам не помогают сильно книги. Вот смотрите, простой пример. Каждый из нас может просто дома читать Библию, читать Закон Божий, Игнатия Брянчанинова там и так далее. Становится он из-за этого православным христианином или нет?
Если только это, то нет.
Ну вот. И, например, для того, чтобы внутри себя что-то поменять, нужно, чтобы был какой-то другой человек, да, и этот другой человек, он задаст какой-то вопрос, подсветит с другой стороны, даст какую-то практику прямо, да, внутреннюю такую работу, сделать так, сделать эдак, иногда прям что-то прочувствовать телесно. И только прожив некий прямо опыт, человек может понять, что, например, женщина чувствует по-другому, или мужчина вот таких вот вещей не понимает. А читая книгу, мы остаемся теми самыми хорьками-теоретиками.
А почему, кстати, вот часто какие-то собственные проблемы, да, какие-то комплексы неразрешенные прикрывают человек, ну, какими-то якобы постулатами церкви?
Но это очень удобно.
То есть, вот действительно, вы привели пример с деньгами, да, я не хочу покупать жене новую шубу, и поэтому мы поговорим о том, что деньги – это вообще плохо, сребролюбие – это ужасный грех. Ты там на кого-то посмотрела, захотела, ты вообще позавидовала. Ужас, работай над собой. И с одной стороны, вроде бы есть здравое зерно, ну, может быть, я действительно хочу шубу только потому, что у подружки есть. Может быть, да. И действительно надо бы поработать над собой. Но какая-то ситуация очень запутанная.
Ну, нам очень удобно прикрываться иногда тем, что с детства, да, что нас куда-то мама не пустила, не разрешила нам. И, ну, может быть, нам самим не хочется идти, мы говорим, мама не пустила. Ну, и потом тоже, как бы, мы часто придумываем себе какие-то причины, что я не могу это сделать, потому что... И как будто это не моя ответственность, а кто-то за меня решил, что я этого делать не могу. И поэтому как будто если мужчина не хочет, например, ну, выходить из зоны комфорта, устраиваться на вторую работу, ходить на собеседование, чтобы как-то повысить, да, там, пойти на какое-то обучение, получить, например, высшее образование, чтобы там перейти на руководящую должность. Ну, можно сказать, что как бы, а что, нам разве не хватает? Как бы хлеб у нас есть, чай у нас есть. Но если в семье рождаются дети, это очень сейчас дорого, и дело даже не в том, чтобы там покупать что-то модное детям. В России сейчас принято поддерживать материнство прямо в момент рождения, но я как мама троих подростков могу сказать, что все сложное это начинается, когда ребенку становится больше 10, когда есть интересные, даже те же православные лагеря, клубы, какие-то походы, какие-то музыкальные инструменты, спортивные снаряжение, и это все стоит достаточно больших денег. И поэтому тут как раз выдерживают те семьи, где две зрелые личности, каждый может что-то заработать. То есть жена не просто смотрит на мужа и говорит, когда, милый, у нас появится много денег, она тоже что-то делает. И поэтому совместная работа идет. Я не требую другого, я сам что-то делаю, и я стараюсь максимально подарить свою любовь, нежность, заботу другому, да, ну, супругу, супруге, и тогда гораздо больше сил у каждого появляется. Поэтому если рассматривать брак как «у меня есть, и я даю», то гораздо все проще,
чем, тоже страшно,
чем когда «мне хочется, дайте мне».
Страшно, хорошо, я буду давать, а человек мной воспользуется. А человек ляжет на диван и не будет зарабатывать, и так далее, и тому подобное.
Ну, тогда возникает вопрос, вы выбрали этого человека?
А ведь бывает такое, что это просто в голове какие-то проблемы. Ну, то есть был какой-то опыт перед, да, и вот сейчас новый человек непосредственно поводов не давал, но в тебе сидит страх.
Ну, чтобы изгнать этот страх, можно над собой поработать. Иногда хватает буквально пару сессий с тем же психологом для того, чтобы увидеть, насколько сильны какие-то защиты внутри вас, что, или насколько сильны проекции, что вы выбираете вот прямо каждый раз определенный тип человека. И тут тоже такой момент, что когда мы выбираем себе пару, если мы сильно ориентируемся... На клубе встречи были такие вопросы, когда мы снимали подкаст, что я увидела ее в интернете, у нее такие красивые фотографии, а теперь она моя девушка, и она выкладывает фотографии в интернет. Ты сам выбрал такую девушку, которая любит красоту, которая любит православные, но наряды, которая ухаживает за своей косой. Вот это тоже очень дорого.
История, почему некоторые мужчины, да, молодые люди, в какой-то момент им не нравится, что фотографии выкладываются. Ладно, я могу понять, если речь идет о каких-то откровенных фотографиях, да. Но если это просто фотографии, не знаю, в красивых местах, с подругами, почему нет?
Ну, у нас, у каждого вот возникает, бывает такой момент, то ли нам завидно, то ли нам кажется, что это неправильно, потому что кто-то может позавидовать, что это, ну, мы сразу начинаем загибать пальцы и выяснять, какой это может быть грех.
Лена, большое спасибо. Очень интересная беседа. Предлагаю продолжить следующую передачу, потому что вопросы у меня еще остались. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Лена Макгвай, психолог клуба православных знакомств «Встреча» и психолог Центра психологической поддержки «Ладья». Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.